Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня воскресный вечер. У нас в гостях, как обычно, протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка,
здравствуйте, добрый вечер. Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вас внимательно слушаем.
Вот, батюшка, и уже первый звонок у нас есть. Давайте мы послушаем.
Алло, слушаем вас.
У меня такой вопрос. Рабочий, говорит, он не снимал. Сколько можно писать записки усопших? И сколько это, на литургии? И сколько можно поминать в вечерней молитве? У меня 100 с лишним человек желательно поминать, и даже, может быть, больше. А...
Ну, писать можно сколько угодно. Но это очень... увеличивает по времени размер нашей молитвы. Поэтому это довольно трудно. Поэтому существуют общие такие фразы. Ну, например, «И всех на поле брани живот свой положивших». Или «Всех усопших сродников». И так далее. Для того, чтобы как-то это вошло в какие-то берега. Или о тех, которым нужно сугубо помолиться. Или тех, которые заповедовали нам недостойно молитесь о них. Прибегая к таким формам, мы общее время молитвы сокращаем и делаем ее, ну, по композиции более приемлемой. А так можно сколько угодно. Я вот помню одного батюшка во Владимирской области. Он такое количество поминал, что он приходил на проскамею в 4 часа утра и до 7 поминал каждого, за кого просили помолиться.
То есть таких ограничений нет. Это уже ограничивается только возможностью самого человека.
Самого человека, его усердием, вот, его возможностями, в том числе физическими.
А вот еще говорят, что за некоторых людей не надо молиться, что это...
Есть такие люди, это святые. Мы им служим молебен. Тоже молимся, но в другой форме. Мы не молимся о спасении их души, а молимся им о спасении нашей.
Ну, здесь имеет в виду людей, которые избрали служение, например, сатане. И вот за них мы, говорит, не молимся.
Дело в том, что даже человек, который избрал это служение, он просто на самом деле не понимает. Потому что если бы он все это воочию видел, он бы ужаснулся, посидел или облысел сразу. Вот и умер бы от инфаркта. Поэтому это все такая бравада, игра.
То есть такой человек все-таки нуждается в молитве?
Конечно.
Батюшка, целью человеческой жизни является спасение души. Вот я сегодня хотел бы немножко об этом с вами поговорить.
Ну, пожалуйста.
И, может быть, наши слушатели тоже поддержат эту тему. Что человека наиболее приближает к спасению, а что наиболее удаляет?
Приближает старание человека исполнять заповеди Христовы. И он по этим заповедям, как по ступеням, приближается к тому, что мы именуем, ну, лучше сказать, Евангелие именует Царствие Божие. А удаляет – это ходьба в противоположном направлении, когда человек нарушает это. Вольно или невольно, по разумию или не по разумию. Это таким образом он, ну, протестует против того закона нравственного, который установил сам Господь.
То есть своеволие удаляет?
Да, конечно. Ну, представь себе, у человека есть карта. На карте написано «Северо-восток, Зурбаган», а он идет в противоположную сторону.
Потому что ему так показалось?
Нет, не показалось. Он говорит, а я считаю, что Зурбаган там. Ну, считай, иди в противоположную сторону. Очень многие люди, так сказать, говорят, это мой выбор, и я так считаю, и обрекают себя на несчастье.
Есть звонок.
Добрый Алло, вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю
вы,
вас.
Вы мне говорите, да?
Я, во-первых, вам говорю.
Да.
А во-вторых, говорю, уберите звук из вашего...
Я уберу, да.
Нет, надо сперва убрать.
Ну все, убираю. Я не услышу, как мне скажут.
А нам уже не надо слышать, мы все и так слышим.
Нет, а это уже что, вопрос уже мне, да?
Мне вопрос, и не подумаю даже. Я здесь сижу, чтобы отвечать на ваши.
Ой, все, извините, пожалуйста.
Охотно.
Отец Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, отец Александр. У меня вопрос такой. Я прожила 41 год с мужем-алкоголиком. И потом он у меня умер. Теперь, значит, у меня находится брат мой, родной брат младший, который перенес операцию на сердце. У него инсульт был. 5 лет он не пил, все нормально. Теперь начал опять пить. И я не знаю, что мне с ним делать. У него есть квартира. Выгонять его, оставлять его. У меня просто нет сил ухаживать за ним. Ну, я не знаю, что. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поможет поступить?
Я бы посоветовал бы вам отвезти его домой и предать воле Божией. Как апостол Павел однажды сказал, предать сатане во изнеможение плоти. Вот, был бы самый... Если он хочет спасаться, пусть спасается. Если он хочет... идти против воли Бога, пусть он делает это, но без вас. Вот.
Обычно говорят, ну, без меня он же погибнет.
Ну, погибнет или не погибнет, это дело каждого человека. Если бы он был бы 4-летним ребенком, я, конечно, бы сказал, несмотря на то, что на дворе атомная война, надо мальчонку взять. Он беспомощный. А тут взрослый мужчина, живет весело, есть на что пить. Ну и тем более говорят, я правда не знаю, что алкоголь, он радионуклеины, он выводится из организма.
Ну что ж, это такое мужество нужно иметь, чтобы вот так вот брата взять, отвезти, оставить на волю Божью. Как
ну человек уже устал, уже с одним... Прости меня, Господи, болящим человеком. Все терпел, исполнил свой долг, теперь второй подъехал.
Есть вопрос? Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Батюшки, у меня вопрос такой. Мы с мужем не расписаны и живем уже 18 лет вместе. У нас... Первый ребеночек крещена девочка Александра. А недавно родился сын. И нам отказали в его крещении, потому что мы не находимся в официальном браке. Сказали, только через ЗАГС. Это первый вопрос.
Нет, а ну, вопрос-то в чем?
Вопрос, правда ли нельзя крестить ребенка родителей, которые не зарегистрированы?
Ну, вообще-то это правильно. Потому что вы не члены церкви. А крещение детей совершается только у членов церкви. Вы, так сказать, таинства церковные не признаете. Раз вы не признаете венчание, а вас никто венчать не будет, ни расписанных, ну, вот, да. Это естественно. У нас церковь отделена от государства, поэтому у нас брак, он разделен на две части. Сначала регистрируешь брак, а потом... уже венчаешься. Вот тогда все в порядке. А так у невенчанных вообще и крестить нельзя.
Угу.
Потому что родители должны быть христиане, а не просто крещеные. Гитлер тоже был крещеный, Ленин тоже был крещеный. И что толку-то?
Понятно.
Понятно. Поэтому уж надо потрудиться.
Ну, в силу светских причин, к сожалению.
Да какие там светские причины?
Ну, он военнослужащий, а я... Не может он меня...
А военнослужащим что, запрещено жениться, что ли?
Ну, моя судьба была такова, что ему нельзя со мной связываться, если он хочет работать. там, где он работает.
Ну, значит, жена дороже работы.
Я работаю.
Ах, ничего не понимает, а? Я говорю, вы для мужа должна быть более дорогим объектом, нежели его работа.
Согласна с вами.
Ну вот. А если начальство на работе, он сам дорог, они пойдут на любые уступки.
Тоже
дело просто в тут другом. Он вас не считает за жену, а морочит вам голову 18 лет. А ваша ошибка в том, что вы ему поверили. Словам. О том, о сём. Поэтому скажите ему, все, братик, давай.
Спасибо, батюшка, большое.
Пожалуйста, моя дорогая.
До свидания.
В евангельской истории о Закхее, после покаяния Закхея, Господь говорит: «Днесь спасение дому сему бысть». Получается, что через покаяние одного человека спаслись и его ближние, так?
Так.
Без собственного покаяния человека возможно ли такое спасение?
Дело в том, что в ту эпоху поведение хозяина дома, как главная ось этой общности, она чрезвычайно сильно влияла. И вот такой поступок Закхея, он и их преобразил.
То есть его пример, он открыл для них тоже дверь покаяния.
Как пример великого константинопольского императора Константина. Когда он стал членом церкви, хотя еще не был крещенный, но уже был оглашенным, и после Миланского эдикта его пример очень многих подвиг. Поэтому церковь его считает равноапостольным. Потому что благодаря его примеру это явился замечательной проповедью. Тысячи и тысячи людей пришли к крещению, стали интересоваться. То, что роль императора, которая вообще обожествлялась даже, эта фигура. Это не просто так выбрали на 3 месяца и все. Нет, это очень была серьезная такая позиция. Очень влияло. И также в патриархальном иудейском обществе это было то же самое.
Но сейчас это уже утрачено.
Ну, почему? В Японии, например, играет очень большую роль.
То есть глава семьи выбирает?
Да.
И вся его семья принимает его выбор.
Да, конечно. Очень. Ну, во многих, вот на Кавказе, роль отца, деда играет огромную роль до сих пор.
В наших семьях нередко один человек приходит ко Христу, к вере, а остальные говорят, ну, нет.
Ну, у нас разрушено все до основания. А затем мы так ничего не построили. А что построили, так все рухнуло уже.
То есть такая видимость некой иерархии получается.
Ну, живем как бы старыми запасами. Что в амбаре осталось?
Есть вопрос? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, такой вопрос. Ведь мы же больше делаем через силу все. Ну, не осуждать через силу, я не осуждаю. Там молюсь через силу, через день, через два. Все через силу. А как же Господь ведь видит, что мы не такие? Как же Он нас спасать будет? Душ наш спасать? Мы же-то не спасемся, ведь мы же не от... Вот, ну, если я добрая от себя, тогда я добрая. Это я уже не могу себя злой сделать. А уж если я могу осудить, так я через силу не осуждаю. А там-то ведь ничего не будет, ни боли, ничего.
Сейчас расскажу. На одном примере. У преподобного Серафима спросили однажды, а кто в монастыре у вас в Саровском? Ну, надо звук выключить у телевизора. Выключили? Вот. И он говорит, повар. А удивились, как повар, он такой сердитый, нелюдимый, всегда резкий такой. А преподобный Серафим объяснил, он, у него ужасный характер. И он тратит огромные силы на то, чтобы сдерживаться. И Господь вменяет ему эти усилия в подвиг. Поэтому Господь, видя, что мы противные, ленивые, злые, раздражительные, подлые, сплетники, болтуны, обжоры, но изо всех сил стараемся. И он меру нашего старания видит. И вот эта мера старания может превысить усилия многих. И поэтому подождет, пока мы с терпением будем выполнять свой подвиг, и спасение придет. Почему? Он сам сказал, Царствие Божие, оно нудится, и только употребляющие усилия восхищают его. А если человек и так добрый, ему доброта не вменяется вообще в подвиг. Ну, добрый, еще заслуга твоя какая? Никакой.
Господь тебя таким сотворил.
Вот если ты жадный, а жадность преодолеваешь и даешь другому взаймы, потому что понятно, что он никогда не отдаст. Кто это занятые деньги отдает? Я что-то такое уж забыл. Вот. И вот ради Христа. И, значит, а был бы не жадный, тогда и какая награда? Никакой.
Вот, батюшка, тоже в продолжении, может быть, вопрос. Господь повелел молиться за обижающих нас. Молюсь, но молитва моя не искренняя, не от всего сердца прошу за них. Обида мешает. Но угодна ли такая молитва Богу?
Я вхожу в метро и вижу свободное место. И хочу сесть. Но по привычке поворачиваю свою больную шею налево, направо. Смотрю, там женщина вошла с двумя сумками. Но я так жду, пока она сядет. Мне хочется посидеть, я немножко огорчен, что она пришла. У меня совершенно нет радостного чувства о том, что вот женщина сядет, а я буду стоять, потому что устал. То, что я уступил, это хороший поступок?
Хороший.
Хороший. Так же и наша молитва. Молиться неохота, а мы молимся. Человеку мы этому не желаем райских кущ, а все равно понуждаемся молиться. Хороший это поступок?
Конечно.
Хороший. И вот надо поступать так, как будто ты уже хороший, и как будто ты уже христианин, пока не привыкнешь.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы знаете, вот у меня такой вопрос. У меня есть сын. У сына есть, значит, крестный отец. Значит, но он брат двоюродный моего бывшего мужа. И я как бы вот не общаюсь ни с ним, ни с бывшим мужем, ни, естественно, и с кумом. Вот в записочках я его подаю, всегда вспоминаю, здоровья желаю и молюсь за него. А вот как, надо налаживать с ним взаимоотношения, не надо самой? Ну вот как вот вообще? Или как Господь уже положит, что теперь будет, то будет?
А вы знаете, может быть, я вас разочарую, но Господь уже давно все положил.
Так.
Я даже не знаю, чьи-то вы не в курсе дела, что ли?
Ну как? Ну, все-таки хочется как по-божески, чтобы все-таки общались.
Так, а вы читаете Евангелие-то?
Ну, стараюсь, да.
Ну, так в Писании написано, по возможности будь со всеми в мире.
Так.
Это к вам относится?
Ну, вот...
Не вот, не вот, а скажите мне, вот эти слова Господни, это к вам относится?
Конечно.
Ну, так о чем вы спрашиваете тогда?
Ну, вот не общаемся.
Ну, вот очень плохо.
Вот, понимаете, как?
Понимаю.
Они не хотят со мной общаться.
Нет, если не хотят, это другое дело. Да, но вот с нашей стороны должна быть готовность.
Я всегда готова. Но как-то вот не получается. Вот, понимаете, разошлись и все.
Ну, разошлись, съесть и сказать, ну, вот что, долго будем дуться-то?
Вот вы представляете, никак не получается.
Представляю. Сейчас, вон, да. Мальчонки 18 лет пальбу открывают в учебном заведении. Сейчас такие времена. Люди очень сердитые стали. Одни его довели до убийства, а он решил его совершить, потому что ничего другого выхода не видели. Так над ним издевались. Матери не был нужен, отцу тем более. И остался один. И как-то надо защищаться. Один против всего колледжа, ну что, забьют. А так вооруженный человек, ему такая, естественно, в голову пришла мысль, насмотрелся кинофильмов и решил себя защитить ценой собственной жизни. Вот мы в какое время живем. Поэтому, да, злоба, она разливается по нашему миру. Мира нет, в каждой семье скандалы. Дерутся там из-за собственности, из-за денег, из-за каких-то обид, которые были 40 лет назад и так далее. Сумасшедшие, понимаете?
Ну, мне-то с комом делить нечего, вот, казалось бы, да? И вот никак не получается. Хотя мы все три поколения из одной деревни. У меня мама из той же деревни, где он сейчас живет. И, в общем, вы представляете, вот так вот никак нет взаимоотношений с ними.
Ну, я представляю, но если одна деревня, уж в гости сходить можно?
Ну, я в Москве, а не в деревне. Вот сын-то туда ездит к ним. А
ну,
я
вот видите, сын уже съездит, а вы как-нибудь с сыном поезжайте. Попробуйте, может, они давно ждут. Может, они как раз сегодня вечерком, в воскресный вечер, как раз об этом говорят. Что что-то вот кума давно не едет, наверное, разобиделась.
То есть не бояться, поехать и все, да?
Бояться нужно двух вещей. Это Бога и греха. А все остальное не надо бояться.
Понятно. Спасибо, Господи.
Пожалуйста, на здоровье.
Здоровья вам, здоровья.
Действительно, люди так и ждут, когда... Другой сделает шаг навстречу. Говорит, я не против с ним общаться, но вот
так
если...
Так тоже он... бывает. Да нет, вариантов, как в комбинаторике. Сколько народу, столько факториал.
Бесконечно, бесконечно. Я очень общительный человек. Мне нравится знакомиться с людьми, общаться с ними, расширять круг знакомых. А не вредно ли это для моей души? Подскажите.
А надо посмотреть за собой.
С кем знакомишься, что приобретаешь?
С кем, чего, что приобретаешь, сколько уходит на пустые разговоры, сколько на полезные, сколько остается на молитву. Мне нравится, а другому нравится пивко.
Ну, каждый выбирает по себе.
Ну, вот, в том-то и дело. Ну, спрашивает человек, полезно ли мне это. Это мне надо в рюкзак залезть, и чтобы он меня носил. А я бы смотрел. Можно сделать вывод? А так как ты сделаешь вывод? Полезно ему или нет?
Ну, есть вещи явно полезные всем и явно не полезные всем.
Ну, вот молитва. Вроде явно полезная вещь. А иногда человек так усердствует, что повреждается в уме.
Из-за молитв?
Не из-за молитв, а что-нибудь неправильно делает. Та же еда. Вещь полезна, поддержит наше бытие. А можно переесть и заболеть. Во всем нужна мера. Золотая середина.
А у людей она своя, у каждого.
Ну да.
Один много может.
И гордость тоже своя. Я считаю, и все, человек думает, что то, что он считает, то так оно и есть.
Но для него лично так оно и есть. Он собственный мир создал.
А оказывается, это большое заблуждение. потому что дерево судит по плодам, а по плодам бывает разрушение семьи, собственной личности и прочее. Большой вред.
Вот человек задумался о пользе или вреде такого.
Ну, раз задумался, значит, что-то с его совестью неспокойно. Значит, уже дымком запахло.
Хоть и радует, да, но неспокойно.
Да, ищет ответ где-то там за 3-9 земель.
Есть вопрос?
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Очень рада, что я до вас дозвонилась. У меня вот такой вопрос. Я работаю главным бухгалтером, но с последней работы меня уволили, потому что я была на декретной ставке. Девушка вышла, я осталась без работы. Я ходила, хожу в церковь, молюсь, я крещенная, причащаюсь.
Тоже хожу в церковь. И сегодня причащался. А в бухгалтерии вообще ничего не понимаю.
Вот, дело в том, что я молюсь, и я сейчас осталась без работы, и 7 месяцев не могу устроиться на работу. Мне предложили 2 места в центре занятости, но дело в том, что я сделала операцию на глазах, и работать нельзя на компьютере было 2 месяца. И теперь вот я осталась снова без работы. То есть мне Господь работу дал, я у Господа просила: Господь, помоги мне с работы. И я не смогла из-за своего зрения пойти. Теперь у меня все глазки зажили, все хорошо. И сейчас опять работы нет. Вот какой-то вот грех, наверное, на мне. Почему так получается, что я никак не могу настроиться на работу? Какие-то препятствия постоянно.
Ваш грех – это отсутствие терпения. Потом же не обязательно работу с компьютерами. Можно с половой тряпкой. А можно на кассе в булочной. Да, работы всякой полно. У нас миллионы таджиков в стране находят работу. И вы можете найти. Просто надо идти на первую попавшуюся, а потом уже ждать места такого по вашей специальности.
Меня уже, вот видите, в чем я и виновата себя считаю, то, что мне предложили работу, а я не пошла, раз я испугалась за глаза, чтобы не ослепнуть, чтобы глаза сначала зажили после операции.
Надо не бояться, а поговорить было с врачом. Опасно.
Мне запретили.
Ну, запретили, то правильно сделал, глаза еще пригодятся на всю жизнь. А вы даже уже через 50 лет и забудете, что вы без работы сидели.
Вот, и теперь я хожу в церковь, прошу Господа прощения, что Он мне работу благословил, а я как будто бы ослушалась Его.
Да Он уже вот давно вас простил.
То есть я должна все-таки молиться и верить, что мне Господь поможет, и все будет хорошо.
А вы хотите, чтобы я сказал: нет, вы молиться уже не должны, бросьте это дело, так что
ли? Нет, вы что, я очень верю Богу.
Ну и все, тогда чего спрашивать-то? Я вам советую каждый день Евангелие читать.
Вот, батюшка, как раз из послания апостола Иакова. «Кто соблюдает весь закон и согрешает в одном чем-либо, тот становится виноватым во всем». А может ли человек достигнуть совершенства и не согрешать?
Да нет, конечно. Ну, девушка молодая, это бухгалтерша. И у нее синдром отличницы. Она все привыкла еще с колледжа своего делать все на пятерку. И поэтому, когда что-то вот разладилось, она думает, как в школе. Вот она что-то не так сделала, как вот запятую пропустила, и на целую десятую оказался другой ответ. И она думает, ошибка. Думает, что в жизни не так. А все гораздо сложнее.
Вот человек стремится жить по-божески, но обязательно в чем-то согрешает. Получается виноватым.
Да не только в чем-то, а вообще не понимает, в чем состоит жизнь духовная. Вообще не понимает. Таких большинство. Потому что ведь идеал отношений с Отцом Небесным – это как дочери и отца. А тут идет торг. Я тебя просила, ты мне дал. Я вместо того, чтобы взять, испугалась, что будет с моими глазами. Я с врачом поговорил, он не посоветовал. Я послушался врача. И возникла коллизия.
И человек в недоумении, что ж
теперь? Да, что я сделала не так. На самом деле все так. Потому что человек нацелен на то, что я буду здоров, я буду на хорошей работе, я буду делать, что хочу, и проживу спокойно, прекрасную жизнь. А куда деть слова? В мире скорбны будете.
Вот когда что-то разрушается в жизни, человек тут же думает, что он чем-то сильно Бога огорчил, и Бог от него отвернулся.
Бывает и так. А бывает и не так. Но если каждый раз искать, чем я согрешил, искать неверные поступки, то это неправильный путь. Надо искать направление жизни, а не отдельные, ну, как бы, что-то все, математические термины. Ну, точку напрямую. Функцию надо понимать целиком, как она идет.
Но человеку свойственно именно искать вот эти отдельные точки в жизни.
Это потому, что он грешен. Это неправильная методология.
То есть человека не столь волнует его направление жизни, сколько отдельные эпизоды из этой жизни.
Да. И он из них хочет составить картину мира. Но диафильм – это не картина мира.
То есть если я этого не сделаю, то вот что-то будет хорошо или плохо.
И вообще само стремление, чтобы все было хорошо. А должно быть, все должно так, чтобы угодить Богу. Критерий – хорошо или плохо, когда Господь радуется. Но это не значит, что тебе хорошо. В этот момент тебя могут ко кресту прибивать.
Откуда я буду знать, что Господь в этот момент радуется?
Если у тебя есть вера и любовь к Отцу Небесному, оттуда будет. А если тебе нужна бумага, печать, диплом? Вот человек совершил хороший поступок, его поднимают на небо, вот тебе диплом, молодец, жмут руку, продолжай в том же духе. Синдром отличника, золотого медалиста.
Все должно быть правильно. Вот цель человеческой жизни.
Дело в том, что все правильно у человека быть принципиально не может, потому что человек грешен по природе. Я когда... Мне один гражданин, дай бог ему доброго здоровья, однажды мне купил автомобиль «Волга». Я менял на нем радиатор 8 раз по этой самой...
Гарантии?
По гарантии. Потому что этот на заводе делается ГАЗ, не «Тойота», не «Мерседес», а делать на заводе ГАЗ. Там другого радиатора быть не может. Почему? Ну, халтура. Металл – халтура, установка – халтура. Все от начала до конца – все халтура. И такой сложнейший прибор, в кавычках, он не может быть сделан.
Нужно без брака.
Да. Нужно каждый месяц менять бесплатно, все, время только тратишь. Так что чего тут? Даже в человеке все так. Он не может быть. У него все не так.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Отец Дмитрий, здравствуйте. Раб Божий Константин из Санкт-Петербурга вас беспокоит. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Чем апеллировать на доводы родственницы? Она обратилась, несмотря на то, что является верующим человеком, к так называемому магу. Дело в том, что она стала чахнуть, заболела. И несмотря на то, что ходила в храм, причащалась и сейчас себя считает верующим человеком, но она обосновала это тем, что вот маги некоторые неофициально имеют, белые маги, да, так называемые, неофициально имеют благословение от того или иного батюшки на свою деятельность, как некая скорая духовная помощь. И как относится церковь, в принципе, к черной магии, что вот навредили ей, а белый маг ей сказала, как ей навредили, кто описала и действительно рассказала про такие подробности, про которые никто не мог знать.
А номер паспорта мага сказала?
Что-что?
Номер паспорта этого черного мага сказала?
Нет, ну, конечно.
Нет, ну, значит, все брехня. Значит, все брехня. Вот, и... Я ее поздравьте от меня, скажите, что на 6 лет церковь ее отлучает от причастия, и она должна покаяться. Потому что за один поход к магу отлучается человек от церкви. Крест она уже носить не может, она уже не член церкви, потому что она отреклась от Бога.
Так мне как обосновать, что почему...
Не надо обосновать. Посещение храма, вы ей от меня скажите, что причащаться ей нельзя, нужно покаяться и больше никогда так не делать, тогда придет к священнику на исповедь и скажет. А до этого момента и причащаться нельзя, потому что она предательница. Никаких белых магов, голубых, синих, оранжевых, фиолетовых не существует. Это все бесовщина. Бесы могут любой цвет принимать.
Понимаете? То есть верующему человеку, по идее, никакая черная магия не может повредить?
Без всякой идеи. Угу. Вредит человеку он сам. Его собственные грехи. Но если человек верует в мага, значит, он не верует в Бога. Тут надо выбирать. Раз верует в магию, все, значит, ему, конечно, будет вред.
Просто удивительно, что помогло обращение. И она вот...
А как же? А к самому дьяволу обратиться? Он тоже на первых порах поможет, а потом выпьет всю душу.
Угу. Я понял, батюшка.
Я рад. Вы редкий человек. Обычно меня никто не понимает.
Благодарю вас.
И я вас. Спасибо за ваш вопрос.
Вы очень сложно говорите, да, объясняете?
Не знаю, уж стараюсь, так сказать, вообще как для первого класса.
Но в отчаянии люди обращаются к целителям.
В отчаянии люди прыгают с 12 этажа, чтобы не сгореть в пылающем доме. Но мало ли что человек делает в отчаянии.
А потом спрашивают, что ж теперь со мной будет?
Да ничего. А расшибешься в дребезги об землю. Уж слишком этаж высокий.
Ну, когда переступал подоконник, не думал об этом.
Ну, может, и думал, но отчаяние есть отчаяние. Отчаяние, что это такое в переводе на русский язык? Человек перестал надеяться. Чаяние – это надежда. Отчаяние – значит, надежды нет. И в такой ситуации человек делает неразумные поступки.
Сегодня в евангельском чтении Господь говорит: «Не о всем мире молюсь, но о тех, которых Ты дал мне». Но разве не всем людям Господь желает спастись? Почему Он молится только об учениках Своих?
Дело в том, что спасение, оно возможно только для учеников. А остальным открыты ворота. Каждый может стать учеником. Тогда эта молитва будет относиться и к нему.
Если человек неверующий, заблуждающийся, далекий от церкви, разве он не нуждается в нашей молитве, в Господней молитве?
Спроси у него, тебе он скажет.
То есть это уже сам Господь определяет, кто из людей входит в число его, ну, тех, за кого он молится. Есть вопрос. Алло, добрый вечер.
Вечер добрый, батюшка. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Короче, мы крестили внука, и мама по состоянию здоровья, короче, не попала на крещение своего сыночка, да? Молитву матери она не брала. Ребенку сейчас 1,5 годика. Это как вот будет считаться, что он у нас не крещенный, по новой крестить? Или маме нужно будет брать молитву от батюшки?
Понимаете, молитва – это одно, крещение – это другое. Поэтому, если она, ей священник молитву это не читал, он может почитать и зимой, и следующей весной.
В Евангелии от Матфея Господь говорит: «Не противьтесь злу». Поясните, пожалуйста, эту заповедь. Если я стал жертвой обмана, хамства, рейдерского захвата бизнеса, как мне поступать в этой ситуации?
Дело вот в чем, это о чем речь. Зло в мире, оно слишком велико. И есть у каждого человека риск, что, вступая вообще в борьбу с мировым системным злом, может оказаться, что он посвятит этому всю жизнь. А есть закон духовной жизни. Кто с кем борется, на того становится похож. И есть соблазн этим увлечься и стать таким же. Поэтому тут надо делать все с пожданием, с разумом.
То есть здесь все-таки заповедь идет, в этой заповеди речь о зле, направленном против тебя лично. Ну, ведь если на твоих ближних кто-то нападает, тут уж я должен собой жертвовать.
Конечно.
Есть звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня... Алло.
У вас что?
У меня два вопроса.
Замечательно.
Первый вопрос. Я играю в лотерейные билеты. Считается ли это грехом? И второй вопрос.
Это считается всего лишь, так сказать, попытаться без труда вынуть рыбку из пруда.
Ага.
Ага. А уж как для вас, это грех или нет, это уж думайте сами.
Ага. Второй вопрос у меня. Я по жизни осталась одна. У меня нет...
Вот мне подсказывает продолжение этого вопроса. Дети скончались, осталась одна. В чем ее вина, что такое произошло? И как ей быть дальше?
Никакой вины нет. Если человек умирает, это не значит, в этом есть чья-то вина. Просто Господь решает, что этот человек достаточно пожил на земле, и то, чего мог достичь, уже достиг. И он его забирает. А нельзя жизнь и смерть каждого человека подстраивать под другого человека. А у тебя там нет никого? Ну ладно, пусть этот живет еще. Интересно.
У Господа забота о душе человека.
А потом же каждый человек как-то свою жизнь планирует. допустим, родить 8 детей. Двое умерли, трое уехали на Ямал, а остальные здесь. И за лекарствами сходят, и доктора позовут, и у постельки посидят. Просто когда мы живем, мы вперед не смотрим, к сожалению. И всякие могут быть вот такие проблемы.
То есть человек остался один, ну что ж.
Нет, что значит один? Церковь полна народом. Сегодня парень ко мне приходит, говорит, у меня нету знакомых, чтобы крестным для моего сына найти. Я говорю, обернись вокруг, ты в храме стоишь, здесь 600 человек. А я, говорит, никого не знаю. А я, говорю, виноват, что ты никого не знаешь. То живешь, собственно, в скорлупе, а ты выйди из скорлупы-то.
Вообще, конечно, для прихожанина это такая огромная семья вокруг.
Ну да, а он вот, вот в таком положении. Вокруг полно народу, а он смотрит головой круг, никого нет. Кто из нас вообще с ума сошел?
Ну вот.
Ну вот.
Так бывает.
Да все сейчас бывает.
Прервав евхаристическое общение с Константинополем, не ушла ли наша церковь в раскол? Не стали ли мы все раскольниками?
Для Константинополя – да. Ну, сравните русскую церковь, в которой 3,5 сотни епископов, и Стамбульскую патриархию, которая вся уместится на площадке для бадминтона. От чем мы откололись? От Стамбула? Просто мы показываем, что их действия неканоничны и подлы. И демонстрируем это всему православному миру.
Но вряд ли они этого не понимают, что не канонично.
А страсти? Бывает так, что страсти... Ну, например, вот, знаешь, у советских особенная гордость. А у константинопольских тоже особенная гордость. Он считает себя папой.
Всего православного.
Всего Востока.
Но про то, что каждый себя считает, это вы сегодня много раз говорили.
Ну да, все считают, и на здоровье.
То есть здесь...
Но терпеть такое безобразие, которое он устроил, он же сам себя поставил в глупое положение. Из него нет выхода. Остался только один – покаяние. А как гордость позволит ему покаяться? Слава Богу, что он старенький, может, это продлится, а нового, когда изберут, он подумает, что продолжать вот эту, то, что тот замутил, это не имеет никакого смысла. Навсегда вошел в историю как человек, нарушивший канон.
И поставив церковь на грань раскола. То есть получается, что вот...
Ну да, сейчас в головах и сердцах всего православного мира кипит работа. И она не в пользу Стамбула. Сейчас все будет выявляться. Что над человеком давлеет? Собственная выгода? Либо послушание департаменту США, то, что через посольство... Сейчас работа идется колоссальная. Или, как Маяковский сказал, работа адова. Она идет. И собственная совесть, и вера. Потому что правота русского православия, она очевидна. Ну, для тех, кто хочет слышать и видеть, и читать.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
Пожалуйста, всем доброго, спасибо, дорогие братья и сестры. Спасибо вам за ваши вопросы нынешние, очень были интересны.
Всего доброго, до свидания.